Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. И напомним, в гостях у нас сегодня Алексей Александров, помощник регента хора Сретенского монастыря. Это его композиции мы сегодня слушаем, этого хора я имею в виду. И то, что прозвучало перед тем, как мы ушли на паузу, произведение называется «Ныне силы небесные». Вы так немного рассказали о нем, а можно чуть-чуть поподробнее? Мне кажется, что, понимаете, ведь когда молодые люди исполняют такую серьезную музыку, за этим должны стоять какие-то, наверное, переживания или сопереживания, или размышления. Вы как-то рефлексируете, думаете о том, о чем вы поете, переживаете это?
В первую очередь в таких песнопениях важна даже не столько музыка, сколько слово. Поэтому, когда мы исполняем подобные произведения, естественно, в первую очередь мы осмысливаем целиком полностью то, о чем мы поем. Люди, возможно, церковнославянский язык не все понимают, поэтому...
Зачастую.
Да, зачастую они могут ловить только музыкальные струны души, могут быть затронуты. А песнопение... рассказывает, ну, даже нельзя сказать рассказывает,
повествует.
Даже не повествует, оно передает, в принципе, обстановку небесную. Потому что сила небесная — это ангельские воинства переживают вход царя славы, естественно, самого Христа. Поется это песнопение во время великого входа, когда святые дары, величайшую святыню для каждого христианина, переносят жертвенника на престол, для того, чтобы полностью понять это произведение, конечно, недостаточно только сидеть в зале, слушать красивую музыку Григория Львовского, нужно присутствовать на службе и понять, увидеть. Знаете, как послед князя Владимира, когда побывали на богослужении в Софии Константинопольской и, придя к нему, сказали: не знаем, где мы были, на небе или на земле. Вот так же и здесь. Не поймешь, то ли ты силами небесными, то ли ты земной человек.
Это красивая история про послов князя Владимира, но она была давно, если была. Может быть, это предание, мы не знаем этого до конца. А вы исполняете это на обычных богослужениях, как я понимаю?
Да.
В вашем Сретенском храме можно это услышать, в других храмах, где вы тоже поете. Вам приходилось наблюдать реакцию людей на ваше исполнение? Вообще, мне кажется, ведь во время службы, чем красивее поет хор, тем больше он отвлекает от сути происходящего, нет? Я ошибаюсь?
Суть в том, что в первую очередь люди в храме занимаются молитвой, а не слушанием красивых песнопений. Раньше, в веке в 19-м, было выражение, да, пойду послушаю обедню там в Успенском соборе. До сих пор у меня есть один знакомый, который ходит слушать всенощную Рахманинова.
А.
Вот, ну,
тоже
лично,
вариант.
Лично мое мнение, слушать музыку люди ходят в концертные залы. В храм в первую очередь люди приходят для того, чтобы помолиться. И... не знаю, кто сказал, что первая задача любого хора – это не мешать людям молиться. Естественно, музыка, которую, например, только что слышали мы Григория Львовского, она способствует молитве, она не вычурная. Есть произведения, которые, конечно, уместны только для концертного исполнения. В храме исполнять их, если мягко сказать, просто не канонично. Вот. Ну, несмотря на это, конечно, исполняются некоторые, допустим, пасхальный канон, хором Сретенского монастыря исполняется пасхальный канон Ведаля. Вот он.
Ну, на Пасху можно, наверное.
Весьма яркий, так скажем. Хотя некоторые люди, даже в нашем коллективе есть некоторые сторонники пения одноголосного по крюкам.
Алексей, а в вашем коллективе, вы так тоже начали про это немного рассказывать, но все-таки интересно, вы друг с другом очень много общаетесь. Это фактически такая у вас монастырская жизнь получается на выезде. И вы приезжаете в разные места, и там вы тоже друг друга постоянно видите. Но это же требует какого-то, не знаю, такого колоссального, мне кажется, усилия. Это же фактически как такая семья большая, одна, на выезде все время.
Ну, монастырской жизнью я наши гастроли, конечно, назвать не могу.
Ах, вот как.
Да, потому что это, в первую очередь, замечательные, интересные путешествия, наполненные яркими событиями. Путешествия, да неважно куда, даже в ближайшее Подмосковье, все равно какие-то происходят интересные случаи, события. Я уж не говорю о каких-то далеких поездках на Дальний Восток, в Сибирь, на север, где полярная ночь или полярный день.
А вы уже, наверное, весь мир облетели.
Да.
Да, по нескольку раз.
Ну, может быть и так.
Ну, на сайте, по-моему, говорится 35 стран, 4 континента.
Лично я в 35 странах не был.
Я был в 38.
Нет, я думаю, что не больше 15.
Вот смотрите, Карнеги-Холл, Линкольн-центр, Собор Парижской Богоматери, зал ЮНЕСКО. Это самые громкие, наверное, такие названия, где вы выступали, наименования, точнее сказать, залов, в которых вы выступали. А есть еще и путешествия по России, путешествия, может быть, по менее прославленным, но тоже замечательным каким-то другим городам. Что больше всего лично вам запомнилось?
Я удивлен, почему не включен большой зал Московской консерватории.
Видимо, мы говорим о зарубежных гастролях.
Замечательный список. Я думаю, что нельзя умалчивать о достопримечательных.
Мы вернемся к этой теме в выступлении в наших залах. Но вот я даже понял, как бы, порыв Аллы, к чему она это говорила. Возможно, я и не прав, но тогда я продолжу. За рубежом основная публика, которая приходит на ваши концерты, конечно, это русскоязычная публика. Но наверняка есть и иностранцы.
Есть иностранцы, которые не менее остаются пораженными от музыки, которую мы исполняем,
вот,
чем
русские.
Я хотел
спросить,
люди.
Как они реагируют на, вот, на ваше выступление?
Они рукоплещут.
Если даже,
скромно, говорит Алексей.
Если даже не очень церковный человек приблизительно понимает, о чем идет речь, или хотя бы слышит, и может для себя это, да, идентифицировать, то иностранные граждане, которые совсем не знают русского языка, я уже не говорю о церковно-славянском, они-то вообще не понимают, что это такое, и они вообще вне нашей православной культуры находятся. Для них сама мощь вот именно голосов и нашей музыки, именно музыкальность, да, того, чего вы исполняете, это для них является потрясением таким.
Знаете, после окончания гастроли в 2012 году по Соединенным Штатам, я как-то, проходя мимо, видел, как брали интервью тогда еще отца Тихона Шевкунова. И краем уха услышал, что он сказал: духовность в переводе на другие языки не нуждается. Вот, когда в основном, в принципе, на мой взгляд, люди-иностранцы больше впечатлялись именно духовным исполнением. Потому что светские песни, мелодия, возможно, может быть, знакома. Мы же слушаем иностранную музыку и знаем, как она исполняется. Вот именно духовный импульс, когда мы исполняли, у нас как было, два деления. Духовное, светское, в принципе, как в большинстве залов, где мы выступаем. Духовная музыка, мне кажется, больше впечатляла иностранцев, чем светская.
А вы светскую нашу исполняете или их тоже?
Их в основном на бис, в конце, чтобы они тоже порадовались.
Все-таки что-то вы, да, исполняете?
Golden Moses.
А, только?
Мы еще на греческом пели.
Угу.
Вот.
Если это Америка, то это совершенно своя же, да, музыкальная культура.
Вы знаете, мы даже на китайском пели.
Вот это я вообще не представляю.
В Пекине.
Хор Сретенского монастыря поет монастыря на китайском языке.
А что вы пели на китайском?
Песня называется «Жасмин».
А, я-то думала, вы сейчас нам произнесете какую-нибудь фразу по-китайски.
Я вам скажу по секрету, текст был только у первых теноров, так как я, во-вторых, у меня был аккомпанемент, я не произнесу на китайском ни слова.
Ничего, ладно, может быть, вы когда-нибудь повторите этот эксперимент, а после придете и нам расскажете.
Одно скажу, китайцы все поняли и были в восторге.
Знаете, это уже традиционное завершение ваших ответов. И были в восторге, и они были в восторге. А вы расскажите, от чего бываете в восторге вы? Вы много путешествуете, вы видите разные места. И что запоминается вам больше всего?
Я бы, не знаю, не то чтобы приоткрыл другую сторону наших всех путешествий. Часто люди восторгаются, что: ой, как здорово, вы полетели туда, вы полетели сюда, вы поехали, а вы видели... Знаете, иногда случается так, что мы видим что-то только из окна самолета или автобуса. Вот. Бывает настолько плотный график, что мы просто не успеваем.
Сразу мне вспоминается герой фильма Александра Фатюшина в фильме «Москва слезам не верит». Да, мы хоккеиста Гурина, да? Да мы эту Швецию только из окна автобуса-то и видели.
Вот, например, последние гастроли во Францию несколько лет назад в апреле были. Мы посчитали, мы с ребятами... Вся поездка заняла 20 часов. Просто если просто вычесть перелеты, переезды, завтраки, обеды и ужины, совсем не остается времени для того, чтобы что-то посетить.
А не обидно от этого?
Обидно.
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 Ну, можно же что-то придумать, наверное.
Можно собраться с семьей и выбраться.
Но они все-таки какую-то культурную программу стараются вам устроить, я имею в виду принимающая сторона.
Да.
Ну, хотя бы, я не знаю, но если для есть, тех, кто если никогда есть... не был в Париже, там, обзор на экскурсии по
если,
Парижу, хотя
если
бы на
есть время, нам заказывают автобусы. Угу. Вот буквально прошлым летом мы были на выставке «Милан-экспо» в Милане, и нам замечательно провели экскурсию и по Милану, и по самой выставке. Мы встречали президента в нашем павильоне. Вот, посвященную русской культуре.
Что запомнилось? Не из официальной программы, а именно из впечатлений каких-то живых о Милане. Классный же город, он динамичный такой. Там есть, кстати, святитель мощи святителя Амвросия Медиоланского.
То есть там да, святыни... и мощи мученицы Натальи.
Натальи, совершенно верно.
К сожалению, все посмотреть не удалось. Конечно, поездка была... не такая длительная, как хотелось бы. Но лично я для себя провел отдельную экскурсию. Походил, посмотрел, покатался на миланском метро.
Отдельное впечатление. Давайте вернемся к музыке. Что мы сейчас послушаем?
«Амурские волны».
О. Прекрасно.
Полный,
Светлый вечер. На радио Вера.
Амурские волны в исполнении хора Сретенского монастыря, помощник регента которого Алексей Александров у нас сегодня в гостях в программе «Светлый вечер».
Алексей, мы с вами поговорили немного сейчас о ваших гастролях за рубежом, но все-таки у вас же очень много гастролей по России. А могли бы вы рассказать о том, как вы приезжаете в наши города, малые и большие, разные? Вы же практически по всей стране выступаете и летаете много над ней. Какие с этим связаны впечатления? Сегодня, допустим, Санкт-Петербург, завтра Камчатка. Как это вообще?
Тяжело,
в одном человеческом сознании.
Это, с одной стороны, тяжело, с другой стороны, это здорово. И здорово как для нас, я думаю, так и для зрителей. Буквально за последний месяц мы два раза были на Дальнем Востоке. Вот такое ощущение сложилось в один момент, что мы там просто живем. Вот, перерыв был просто минимальный, 10 дней. Мы посетили Владивосток, Комсомольск на Амуре. Спели там, естественно, «Амурские волны». Зрители ждали. Были в Благовещенске, в Южно-Сахалинске. Я скажу так, мое личное ощущение, мое удивление, поражение, что вот русский народ, что в Москве, что на Дальнем Востоке вот один и тот же. Вот это вот огромное расстояние, сколько, 8 тысяч километров, нисколько не препятствует сохранению русского духа.
А что такое русский дух?
На ваш взгляд.
На мой взгляд, что такое русский дух?
Угу. Это интересный вопрос.
Я, наверное, в двух словах не смогу выразить. Такая широкая, открытая русская душа. Всегда готовая и всплакнуть, и порадоваться, что, в принципе, и происходит на концертах. Люди
эмоциональные.
Эмоционально открываются. А когда они эмоционально открываются, и мы эмоционально открываемся, происходит такая, взяли просто, гармония.
Это, ну да, вот этот вот энергообмен, хотя я понимаю, что это не очень такое подходящее возможно.
А мне кажется, очень даже...
Ну, знаете, люди разные бывают. Многие могут найти крамолу. Но я, тем не менее, так скажу, что это и есть настоящий обмен энергиями, без которых сама суть вот таких явлений, предположим, да, вот таких мощных выступлений, будь то хорошая театральная постановка, будь то выступление хора Сретенского монастыря, сотворчество, потому что именно вот, когда вот эта химия происходит между исполнителями на сцене и людьми в зале, тогда это реально вот этим стоит заниматься. И тем, и другим, кстати. И тогда люди понимают, зачем они идут и садятся и занимают свои места в зрительном зале. Люди, которые ненадолго, на час или на два, находится чуть-чуть повыше, чем люди, которые сидят в зале. На них большая ответственность. Тогда они тоже понимают, зачем они сегодня на час или на два возвышаются над зрительным залом.
Ну, в этом, я так понимаю, и ответ, в чем русский дух. Этот вот энергообмен, он что здесь, что за 9 тысяч километров в пределах Российской Федерации или ближнего зарубежья, он один и тот же.
А у вас есть в России любимые места какие-то?
Есть.
Расскажите.
Я не знаю, как это объяснить. У нас есть ежегодный тур по городам Сибири. Это Барнаул, Новосибирск, Красноярск. Я не знаю, какая особенная магия у этих городов, но мы каждый год ждем эту поездку. Она, в принципе, по большому счету, ничем не отличается от всех остальных поездок. Но почему-то именно какой-то там... Какая-то там энергия, какой-то особенный энергообмен, как вы сказали.
Происходит именно в Сибири,
туда, да? Да, именно там. Вот, хотя, конечно, Россия это... Там, по крайней мере, где мы были, разные эмоции, разные ощущения в разных уголках России. Естественно, когда прилетаем мы в Мурманск или Архангельск...
Или в Карелию,
например. Или в какой-нибудь Усинск, где... Полярный круг в 50 километрах от города. Там, конечно, одни ощущения, когда в 3 часа ночи лупит солнце в глаза. Вот, и не понимаешь, то ли концерт вечером, то ли утром.
А какая разница? Уже по большому счету, если вы так гастролируете плотно, то наверняка перемешанные времена.
Вы знаете, вот люди
суток
в Мурманске как раз-таки считают по-другому. Они были очень благодарны, что мы в полярную ночь принесли им такой светлый день.
Логично. Слушайте, а «Северное сияние» вы видели?
Нет. Нет. «Северное сияние» не видели.
Полетите, если в следующий раз. Постарайтесь, пожалуйста, увидеть. Потом приезжайте, расскажите нам, как это выглядит. А Вы сказали сейчас про энергетику особую в наших залах. Но, а если, к примеру, вы выступаете в Китае, там это по-другому как-то ощущается? Там другая энергетика? Как это происходит?
В китайских залах петь очень тяжело.
Почему?
Потому что публика, когда стоишь на сцене, такое ощущение, что публика ничего не понимает, и, скорее всего, так и есть.
Логично.
Что мы исполняем. Когда мы выступали в Пекине после гастроли в США в 2012 году, единственная песня, которую поняли китайцы, которые искренне обрадовались...
Дайте угадаю, «Катюша».
Это была «Катюша». Они хлопали, подпевали.
Нет, откуда? Я просто...
В этот момент мы почувствовали просто такое облегчение, потому что песня стояла где-то в середине второго отделения, и вот полтора отделения мы просто пели в никуда.
Это очень тяжело.
Вот как раз энергообмен...
Произошел просто... на «Катюше».
Ну, да, наверное, он такой. Он был на нуле, а на «Катюше» он просто возрос на высшей точке.
Если вы приедете в следующий раз в Китай, вы, наверное, поставите «Катюшу» в первую часть концерта, причем в самое начало.
Не, они сдуются тогда сразу. Они вот отпразднуют это в себе, возликуют, а потом сдуются и будут тоже...
Я думаю, мы, скорее всего, вначале скажем, что «Катюша» будет попозже. И люди будут ждать.
Они будут нервничать тогда.
Может,
весь концерт.
Может быть и так. А, знаете, есть же такое...
А вообще вот... Алла, прости, пожалуйста. А вообще вот составление программы – это какое-то особое искусство или это я преувеличиваю сам для себя?
Я думаю, что доля искусства в этом присутствует. И мне кажется, что главное, чтобы здесь была логика.
Угу.
То есть вот, например, какая логика концерта в «Крокусе»? Это смерть и воскресенье. Вот, так как он пасхальный, то эти два понятия напрямую связаны как в первом отделении, так и во втором. Конечно же, в соответствии с этим и программа выставляется.
А вот. Если вы везете программу в тот же самый Китай или
ну, знаете, мы
самые
не настолько
штаты.
Часто бываем в Китае, чтобы ну, составлять какую-то отдельную
тем
программу.
Тем более, наверное, это более тщательная работа. Или это я все фантазирую себе так? А на самом деле это рутина какая-то. А, ну, давайте, значит, это мы сделаем так-так, первый отдел. Ага, ну, и тогда добавим просто побольше и узнаваемых для них песен.
Я вам скажу так, у нас, в принципе, есть не одна программа, которую мы исполняем. Например, «Великим постом» у нас так и называется программа «Великий пост». Мы исполняем духовные песнопения и сдержанные светские. Вот, ну, в посту не подобает каким-то особым радостям предаваться. Вот, поэтому мы предлагаем публике такую серьезную программу. Есть у нас программа такая интересная, как песни 20 века. Это песни, забытые песни гражданской войны, песни времен Первой мировой войны, рубежа веков. Некоторые из них очень знакомые слушатели старшего поколения, потому что в советское время были переделаны. Например, очень популярный романс «Белые акации, грозди душистые», но не то, которое мы привыкли слышать с музыкой Вениамина Баснера и стихи Матусовского, а песня времен режиссер программы Оксана Шелест. Формат концерта таков, что замечательные совершенно рассказы отца Тихона преподаются слушателю при пении хора, исполнением музыкальных фрагментов оркестром, при поддержке компании «Роснефть». Несем, что ли, свет книги отца Тихона, которая...
Владыки Тихона теперь.
Теперь уже Владыки Тихона, да, я извиняюсь. Пока еще непривычно просто. Я думаю, что я не ошибусь, если скажу, что эта книга...
Ну, это бестселлер.
Да, это бестселлер, который захватил сердца многих людей не только в церковной сфере, так и светских.
И уже не одно переиздание, насколько я вот смотрю по книжным магазинам. Я смотрю, что там 4 года назад она была издана, если мне
да.
Не изменяет. И вот уже есть издание, я вижу, и 2015 года, и, значит, соответственно...
И на разных языках.
Спрос растет
на разных языках. Да, например, в Венесуэлу мы возили испанский вариант.
Интересно.
Алексей, спасибо вам большое, что вы нашли, несмотря на то, что готовитесь к такому серьезному мероприятию, 1 мая пасхальный концерт у вас в Крокус Сити Холл, нашли время прийти к нам в программу «Светлый вечер» на радио «Вера». Очень интересно было с вами пообщаться, и, конечно, великолепное исполнение вашего хора, что и говорить им. А если возвращаться к самому концерту, немножко мы тайну приоткрыли вместе с этой песочной анимацией, я думаю, что это будет, конечно, грандиозно, просто фантастически. Спасибо. Спасибо. Напомним, что у нас был в гостях помощник регента хора Сретенского монастыря Алексей Александров. Программу «Светлый вечер» для вас провели Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. И еще давайте все-таки под конец что-нибудь послушаем в завершении нашей программы.
Казачьи песни «Не для меня придет весна».
Прекрасно. До свидания.
Актуально. Надеюсь, что все-таки для нас она придет.
Людмила Зыкиной.
Светлый вечер. На радио «Вера».